говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в том, что склад боеприпасов в селе Мило в Киевской области, по которому Россия нанесла удар, находился слишком близко к жилым постройкам. Жертвами удара стали десятки людей. Кремль заявляет, что саммит с участием президентов Украины и России может быть проведен только для фиксации уже достигнутых договоренностей. Следственный комитет России снял обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова с предпринимателя Ильи Трабера, известного своим давним знакомством с Владимиром Путиным. Также сегодня.
Каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас. И уж фотографии от него будут точно красивыми.
С помощью ракеты производства компании SpaceX в космос запущен телескоп НАСА, которому предстоит поиск и изучение темной материи и темной энергии.
Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав.
Чому це не можна організувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
Вторинна детонація призвела.
Вот ко всему этому привела вторичная детонация. Это разрушенные улицы села Мило Бучанского района Киевщины. Здесь есть погибшие. Вот там дом престарелых, и там много погибших, как и в окрестных домах тоже.
В колишніх будинках теж.
Это свидетельство жителей села Мило Бучанского района Киевской области и побывавшего в этом селе корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Кушніра в конце прошлой недели. В результате российского удара по складу боеприпасов в селе Мило погибли почти 40 человек. Украинские власти заявляют, что в таком большом количестве жертв виноваты не только российские удары, но и те, кто допустил размещение склада боеприпасов рядом с жилыми постройками, серьезно пострадавшими в результате детонации. В целом, интенсивность российских ударов по Украине существенно усилилась в последние недели. За прошедшую неделю по украинской территории были выпущены более 2000 беспилотников, более 30 ракет разных типов, включая ракеты северокорейского производства. Сброшены более 1500 тяжелых авиабомб. Накануне наступающей осени, а вместе с ней и холодной погоды, уничтожаются критическая инфраструктура Украины, энергетические и транспортные узлы, объекты водоснабжения. На фоне всех этих ударов Владимир Путин, вроде бы обсуждая наступающий учебный год, вновь заговорил о целях так называемой специальной военной операции, о которых, как он убежден, нужно рассказывать и детям в школах. Сейчас эти слова цитируют многие, скорее всего, вы их уже слышали, но все-таки давайте еще раз послушаем.
А вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаи такой, и бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. И да-да-да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
Вот такие рассуждения Владимира Путина. Оставлю в стороне просто безграмотность его слов о касатках, нападающих на белых медведей. Эти слова вызвали у многих вначале отрыпь, а потом многочисленные насмешки. В общем-то, Путин при этом выразил свою жизненную позицию, и в этом контексте теперь воспринимаются и некоторые последние новости. В частности, издание «Экономист» пишет со ссылкой на свои источники о том, что Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны в Украине без достижения хотя бы минимальной цели – захвата всей территории Донбасса. Собеседник «Экономист» из окружения Путина рассказал, что в какой-то момент войны Путин сказал своим приближенным: «Меня повесят». Контекст и время сказанного в публикации не уточняются. Что же касается публичного поля, то Кремль почти мгновенно отреагировал на публикацию издания «Аксиос», в которой тоже со ссылкой на источники говорится, что приезжавший недавно в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф, кроме всего прочего, предлагал проведение в Турции трехстороннего саммита по урегулированию в Украине с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. И вот что на это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренности. Договоренности – это вовсе не примитивная сделка. Это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей. И, естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Думаю, в том же контексте заявлений Путина о касатках и белых медведях можно воспринимать и сегодняшнее решение Московского городского суда, оставившего без изменений 7 лет лишения свободы, приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову по обвинению в так называемых фейках про российскую армию за 2 поста в социальных сетях о военных преступлениях России в украинских городах Буча и Мариуполь. Выступая по видеосвязи, Круглов отметил, что, несмотря на вопиющую незаконность и несправедливость, по его мнению, приговора, российская власть действует по определенной логике, пытаясь скрыть растущую среди россиян потребность в нормализации жизни, потребность в мире.
Власть решила запретить запрос на изменения, на нормализацию, но это же не так просто. Нельзя просто взять и проигнорировать волю миллионов россиян. Нельзя просто взять и запретить будущее. И вот подобная реакция, на самом деле, она, на мой взгляд, абсолютно вне исторична, она антипатриотична, она лежит в рамках очень дурно понимаемого псевдопатриотизма, и даже скорее не в этих рамках и не в этом русле, а в русле очень дурно, превратно и эгоистично понимаемых своих ведомственных даже интересов. Потому что, судя по всему, судя по происходящему, именно люди в погонах сегодня принимают в том числе и политические решения, такого рода важнейшие решения, как проигнорировать запрос на перемены, лишить их своего политического представительства, и показательным образом продемонстрировать, что несогласие, как написано в моем приговоре, теперь приравнивается к мотиву политической ненависти, а значит и в тюрьму.
Выступление приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о фейках про армию заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Вообще, строго говоря, суд сегодня сократил приговор Круглову на один день. Суд удовлетворил жалобу защиты, указавшей, что фактическим днем задержания Круглова и помещения его под стражу было не 2, а 1 октября прошлого года. Если Максим Круглов получил 7 лет, а другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг 11 лет и 1 месяц колонии за несколько постов в социальных сетях, то обвинявшийся в заказном убийстве крупного бизнесмена, известный своим близким знакомством с Владимиром Путиным, еще более крупный предприниматель Илья Трабер вначале был освобожден из-под стражи после 2 месяцев в СИЗО Лефортово, формально по состоянию здоровья, и выехал в свой родной Петербург. Ну а сегодня, как первым сообщило издание «Фонтанка», Следственный комитет вообще снял с него обвинения в связи с непричастностью к этому громкому преступлению. Ну а знакомство Трабера с Путиным относится еще к 90-м годам прошлого века, когда Путин работал в мэрии Петербурга председателем комитета по внешним связям, рассказывал в эфире телеканала «Настоящее время» журналист Дмитрий Сухарев.
Люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильи Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить. Мы сейчас находимся буквально вот в этой ситуации, когда передел собственности идет полным ходом. И в Кремле, и в правительстве, и в силовых структурах, и у Трабера, и у всей его, скажем так, организации, они все равно до сих пор довольно крепкие. Кроме того, Трабер знает, и, скорее всего, у него хранится в виде документов что-то очень интересное и что-то, что, наверное, останавливало Кремль от каких-то резких движений. Илья Трабер, которого также называют антиквар, изначально еще в 90-е годы, он служил на флоте, после увольнения приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, и работал барменом в баре «Жигули». Это было такое очень важное место, потому что благодаря этому бару он нашел новые знакомства и тогда же начал заниматься антиквариатом. Впоследствии он со своими друзьями, товарищами, знакомыми стал, ну, наверное, скажем так, основой, что ли, для Тамбовско-Малышевской преступной группировки, которая в Петербурге была известна, была самая сильная, самая такая мощная. Одним из важнейших активов был Петербургский морской порт, потому что это большие деньги, это контрабанда, это наркотики. И, собственно, морской порт, Выборгский судостроительный завод и, в принципе, большая часть города Выборг, можно так сказать, так или иначе контролировалась либо непосредственно Ильей Трайбером, либо теми людьми, которые были там как номинал назначены.
Это был журналист Дмитрий Сухарев. По сообщениям в средствах массовой информации, за время пребывания под стражей Илья Трайбер передал другим принадлежавшие ему доли и вышел из состава учредителей по меньшей мере 4 компаний. Ну и чтобы закончить все-таки вот с этими касатками и медведями, если у вас вдруг есть сомнения по поводу того, как правильно писать «касатка» через «о» или через «а», то вот вам объяснение лингвиста и журналиста, автора YouTube-канала «Турковый словарь», очень его, кстати, рекомендую, Ксении Турковой.
Если речь идет о морском млекопитающем, которого имел в виду Путин, то это косатка через «о». Происхождение этого слова связывают со словом «коса». Плавник животного напоминает этот сельскохозяйственный инструмент. А вот «косатка» через «а» – это народное название ласточки. Кстати, тоже от слова «коса», но в другом значении, точнее от прилагательного «косатый», то есть с косичками. Имелось в виду, что хвост птицы чем-то напоминает женские косы. Так что не перепутайте. Птица через «а», морской хищник через «о».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С мыса Канаверал во Флориде в воскресенье утром по местному времени стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, на борту которой находится телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Как пишет издание Bloomberg, этот телескоп был специально разработан для того, чтобы изучать темную материю и темную энергию, типы вещества и энергии, которые, как считается, пронизывают космос, но которые ученые до сих пор не могли наблюдать напрямую. С помощью телескопа предполагается создать каталог того, как темная материя и темная энергия формируют далекие звезды и галактики. Он также должен помочь ученым ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся расширения нашей Вселенной. На орбиту в 1,5 миллиона километров от Земли телескоп предполагается вывести в декабре этого года. Телескоп «Роман» назван в честь Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, где Роман была главой отдела наблюдательной астрономии и первым начальником отдела астрономии. Нэнси Грейс Роман называли «мать Хаббла» за ее роль в проектировке и создании знаменитого космического телескопа «Хаббл», который был выведен на околоземную орбиту. Подробнее о новом проекте рассказывает популяризатор космической отрасли Виталий Егоров.
Космический телескоп «Роман» по своим оптическим характеристикам во многом схож с космическим телескопом «Хаббл». То есть в этом плане он точно так же имеет высокое разрешение, он точно так же наблюдает в основном в оптическом диапазоне. Но есть одно фундаментальное отличие, кроме новизны, конечно, и современности производства. Это широта обзора. Его поле зрения в 100 раз превышает поле зрения телескопа «Хаббла», и, соответственно, эффективность его тоже возрастет. Но здесь дело не только в способности сфотографировать большое количество звезд или галактик, как делает «Хаббл», и как тоже, в принципе, мог бы сделать «Хаббл», просто затратил бы на это намного больше времени. Задача телескопа «Роман» — совершать широкие обзоры неба и видеть небо не просто в высоком разрешении, но и наблюдать крупномасштабные структуры. Мы можем подобное рассматривать в нашем относительно близком к нашей галактике пространстве, то есть окрестные галактики, галактические скопления, сверхскопления. Но Роман должен смотреть глубже и дальше, то есть больше в древность нашей Вселенной, то есть смотреть в молодость Вселенной и, видя то, как она выглядит сейчас, и то, как она выглядела в прошлом, мы можем делать уже выводы о том, как она развивается, и экстраполировать это еще дальше, в прошлое, чтобы понимать, как она зарождалась, как формировались первые структуры, которые сегодня мы видим как галактические скопления и сверхскопления. В этом одна из главнейших задач этого телескопа и главная его суперсила, вот эта широта обзора и создавалась ради этого. Вторая задача, которая сопутствует этой, это использование эффекта линзирования, гравитационного линзирования в крупномасштабных, точнее, в широком обзоре. То есть у света есть такой эффект, как гравитационное линзирование. То есть сильная сила притяжения способна влиять на направление полета фотонов. И если, например, полет света от какой-либо далекой звезды или далекой галактики преломляется другим массивным объектом, то этот свет может как бы усиливаться, он фокусируется так же, как работает линза. И, соответственно, этот эффект мы можем увидеть. Но поскольку это совершенно случайный эффект, здесь мы как раз получаем такую задачу увидеть это, глядя просто на широкие обзоры неба. И тут снова возможности Роман снова позволяют нам видеть вот эти случайные объекты, случайные явления микролинзирования и наблюдать отдаленные объекты вот с помощью такого свойства. В том числе, одно из, наверное, самых интересных исследований, таких больше астрономических, чем астрофизических, не связанных с космологией, но тоже интересных, это поиск бродячих планет. Планет, которые летают в нашей галактике сами по себе, без звезд. Мы их обычными методами просто не видим, потому что их вблизи ничто не освещает. Но используя вот этот метод линзирования гравитационного, мы имеем шанс увидеть такую планету и лучше понять, сколько их вообще в нашей галактике летает, какова вероятность их встретить, или что одна из таких планет когда-нибудь залетит к нам в Солнечную систему. В общем, это уже гораздо интереснее. Что касается места запуска космического телескопа, да, это точка Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Но это L2 означает, что она находится не между Землей и Солнцем, где уравниваются силы притяжения Земли и Солнца, а в противоположную сторону, то есть 1,5 миллиона километров от Солнца и от Земли, соответственно. Это место особенно популярно для размещения там космических телескопов, потому что телескопу Солнце мешает. Телескоп не должен смотреть где-то в космос поблизости с Солнцем, потому что это яркий источник света, который затмевает матрицу, в общем, мешает наблюдениям. Расположение за Солнцем, точнее, за телескоп, оказывается в таком месте, где и Земля, и Солнце находятся с обратной стороны от того направления, в котором он смотрит. То есть он спиной развернут, всегда развернут спиной к Солнцу, спиной к Земле. На его условной спине размещается радиоантенна для передачи сигналов на Землю, для передачи данных, собранных на Землю. И при этом телескоп может спокойно всегда смотреть в темный космос, и ничто ему не мешает. Поскольку он еще и движется вокруг Солнца по орбите, так же, как и Земля, если проходит полгода, он может обозреть весь небосвод. То есть сначала он в одном положении наблюдает в одну сторону неба, проходит полгода, он пролетает в другую сторону, и теперь он уже смотрит на противоположную полусферу, точно так же оставляя Солнце и Землю за своей условной спиной. Ну и это удобно, потому что там стабильные условия. Если, например, телескоп Хаббл летает вокруг Земли, каждые 45 минут у него день, 45 минут ночь. Это температурные колебания, это лишний свет, отражение света от Земли. Там еще и радиационные пояса Земли. Все это мешает наблюдениям. Отправляя космический телескоп подальше от Земли, мы избегаем этого влияния. Там он находится в очень стабильных условиях. Может подготовить и настроить один раз приборы и дальше спокойно вести наблюдения годами или, может быть, десятилетиями. Единственная проблема, конечно, В отличие от «Хаббла», такой телескоп уже не отремонтируешь. Туда космические корабли с инженерами-специалистами не летают, поэтому, в отличие от того же «Хаббла», этот телескоп и не предназначен, и не приспособлен к ремонту. Вот как его собрали, как запустили, так он и будет работать. Расчетное время работы у него 5 лет, но, может быть, протянет и дольше. Ну и каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас, потому что мы так или иначе интересуемся космосом, и уж фотографии от него будут точно красивыми.
О новом грандиозном проекте Американского космического агентства, телескопе «Роман», рассказывал популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти поэта Марины Цветаевой. Ровно 85 лет назад, 31 августа 1941 года, она покончила с собой в Елабуге, оставшись фактически без средств к существованию. Незадолго до смерти Марина Цветаева безуспешно пыталась устроиться работать переводчицей в Казани, в Союзе писателей Татарии. Она написала туда письмо, у нее были и рекомендательные письма, но Цветаева получила отказ. По одной из версий, окончательно ее душевные силы подкосило давление елабужского НКВД, пытавшегося склонить Цветаеву к сотрудничеству. В архиве «Радио Свобода» есть немало записей и голосов людей, лично знавших Марину Цветаеву. Для сегодняшнего выпуска я выбрал воспоминания Георгия Адамовича. Это запись 1961 года, парижская студия «Свободы».
Его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст. О, его не приучите к пребыванию и к участи. В чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике бог ручною бегонией. На окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от Ас и до Ижицы след плаща его лишь.
Марина Ивановна Цветаева была известным поэтом еще в России, до революции. И в России же, в 1941 году, она и умерла, покончив с собой. Но расцвет ее творчества приходится на те 20 лет, которые она провела в эмиграции. Сначала в Праге, затем в Париже. Были критики, называвшие ее самым выдающимся поэтом нашей эпохи. Однако Бунин пожимал плечами, просматривая цветаевские стихи. А Зинаида Гиппиус со своей всегдашней склонностью к своеобразным формулировкам говорила: «С ее как я бы на крайность примирилась, но ее что меня смешит и раздражает». А сама Цветаева в ответ на все это с вызывающей гордостью писала, что ее поймут через 100 лет, и держалась так, будто те, кто относится к ней с недостаточным восхищением, сплошь педанты, тупицы, люди в футляре. Впрочем, она, по-видимому, искренне не допускала, что к ней может быть другое отношение, кроме восторженного. Если отделить удачу чисто творческую от удачи жизненной, практической, выражающейся в успехе или во влиянии, то приходится признать, что в этом практическом смысле почти 15-летнее пребывание Цветаевой в Париже было для нее неблагоприятным. Цветаева была коренной москвичкой. В русском же литературном Париже безраздельно господствовали настроения петербургские. И хотя на первый взгляд это разделение может показаться поверхностным, даже пустым, оно, несомненно, имело значение. Цветаева была воплощением московского духа, со всей московской ширью, размахом, пренебрежением к условностям. Но при этом она была и человеком болезненно впечатлительным, крайне нервным, что и создало очень причудливый духовный тип, отраженный в ее поэзии. А в Париже обосновались бывшие акмеисты, вместе с Гиппиус и с Ходосевичем, задававшие литературный тон, выдвигавшие ту молодежь, которая шла по их линии. Цветаеву было трудно с ними ужиться. Да правду сказать, ни с той, ни с другой стороны не было к этому и большого стремления. Теперь вспоминаешь об этом с болью и горечью. Но никто не предвидел тогда, как оборвется жизнь Цветаевой. И мало кто догадывался о том, что, вопреки ее как будто веселой, задорной заносчивости, что таилось, вероятно, в ее сложной душе. Сближения не произошло. Цветаева осталась в стороне и в одиночестве, если не считать небольшого круга верных друзей. Еще раз скажу, что ее редкое, исключительное дарование признавали в этом русском литературном мирке все, или почти все, кроме, пожалуй, одного Бунина. Но Бунин ведь был в поэзии убежденным консерватором, склонным счесть, что русская лирика кончилась на Тютчеве и на Фете. Другие же, порой с самым искренним восхищением, читали некоторые из ее стихотворений в современных записках или из тех, что вошли позднее в сборник «После России». Но тут же рядом они с недоумением разводили руками. Смущало, озадачивало преимущественно то, что можно бы назвать ячеством, то есть крайний цветаевский эгоцентризм. Позднее, уже после того, как она уехала в Советский Союз, в эмигрантской печати стали появляться отрывки из частных писем Цветаева. Вышел сборник ее статей. И в них получило окончательное подтверждение то, что прежде могло оставаться предметом споров. Уверенность Цветаевой в своем каком-то царстве на высоком призвании. И даже в том, что ее личному очарованию никто противостоять не в силах. А вдобавок, еще какой-то постоянный заскок, как выражался Ходосевич. Заскок, то есть желание всегда быть при особом мнении, всегда плыть против течения и с горделивым упорством противоречить большинству, будто бы не способному ее понять. Все вот это-то и утомляло, а нередко и раздражало. Да, обо всем этом теперь, когда знаешь о ее самоубийстве, грустно вспоминать. Было взаимное непонимание, была и близорукость. Но часто после смерти человека приходится думать о том, как многое надо было бы и можно было бы исправить, а исправлять уже поздно. Остается теперь, значит, только одна возможность. Беспристрастно и по мере сил без близорукости отнестись к творчеству Цветаевой, в первую очередь к ее стихам.
Георгий Адамович о Марине Цветаевой, архивная запись «Радио Свобода», 1961 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Настоящий материал